Братья и сестры, матери и отцы, нам Господь дал вот такое чудное общение, собраться вместе вокруг Библии и порассуждать во свете Слова Божьего о нашей жизни, о нашем периоде времени, я должен сказать, прекрасном периоде времени, зрелая жизнь, зрелые годы. Ну, немножко хочется в качестве знакомства. Я первый раз здесь у вас. Меня зовут Александр Оскаленко. Несу служение пресвитера в церкви город Верхнеднепск. У нас есть церковь, там нашего братства, 108 членов церкви. Там 19 лет совершаю служение, попечение о душах. А здесь вот дал Господь возможность вместе с вами порассуждать еще о нашей жизни. У меня семья есть, жена есть, помощница, Надежда. Есть 8 сыновей, 5 дочерей. Есть один внучок, ну так, начинающий дедушка. Вот. Поэтому вот так вот всей семьей служим Господу. Не слышно. Ну, пусть там братья регулируют. Давайте, друзья мои, вместе прочитаем текст, который записан в книге «Бытие», 25 глава, 7-8 стих, и потом книга Исаии. Бытие, 25 глава, 7-8 стих. «Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему, и погребли его Исаак и Измаил, сыновья его». Еще один текст, который Исаия, 46 глава, 3-4 стихи. Исаии 46 глава, 3-4 стихи. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Братья и сестры, как прекрасны эти слова. С одной стороны, эти слова, они нам возвещают о муже веры, отце всех верующих, за Авраама. И эти, ну, как итог жизни слова. «Умер в старости доброй». И вот здесь мы прочитали, Господь открывается, что Он тот же и неизменный. От детства, от рождения и до старости, до седины я тот же. И буду носить вас, и буду поддерживать вас. Эти слова исполнены утешения и ободрения для тех друзей, которые вошли в такую зрелую полосу жизни. Мне хотелось порассуждать, друзья, вместе с вами о доброй старости. О старости доброй, как здесь мы читали. Как вот жить так, чтобы старость была доброй? Чтобы и в старости быть плодовитым и сочным, и возвещать, как благ Господь. Чтобы и в старости иметь твердую веру и упование на Господа. И без страха встретить последний день жизни на земле, момент перехода и встречи с Господом. Как подойти к этому моменту и сказать: «Вот Господь, на которого уповал». Подвести итог жизни своей, как апостол Павел подвел итог жизни. И он сказал, помните, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. даст Господь, и нам даст с вами, всем, кто возлюбили явление Его. Поэтому, братья и сестры, какая будет наша старость, вот это от нас зависит. Со своей стороны Господь пообещал и сказал: «Я буду носить вас». Когда ноги не носят, Он говорит: «Я вас буду носить». Когда поддержки, может быть, нету, может, неправильно внуки или дети относятся, может, забыли или мало внимания оказывают, а Господь говорит: «Я буду поддерживать вас». И я скажу, друзья, что наше общение – это тоже забота Господа о каждом из нас. Это Его поддержка, это Его помощь, это Его благо и утешение. Давайте, друзья, вместе посмотрим и красоту старости с Господом. Мне однажды пришлось быть на одном общении, а там сестра проводила с детками беседу. Как уважать старших людей? И вот она, вы знаете, так захвачена была вот этим рассказом, как она восхищалась пожилыми людьми, говорит: «Деточки, вы посмотрите на бабушек, вы посмотрите, какие красивые морщинки на лице, вы посмотрите, и вот как их надо любить». И вот она так рассказывала, вы знаете, я сам был, восхищен этим рассказом, какие бабушки милые и как их надо уважать. Вот. Как это хорошо, когда мы правильно понимаем вот этот зрелый возраст. Вы знаете, иногда пожилые люди, они неправильно понимают период жизни этот, неправильно о нем судят. И кто-то считает, что это годы такие, знаете, без особого смысла. Вот я в тягость всем ближним, вот с меня толку нету в церкви, вот я то другое, на себя наговаривают. И вы знаете, даже Господа этим оскорбляют. Библия по-другому нам открывает этот зрелый период жизни. Давайте мы вместе посмотрим, как выглядит эта добрая старость на Божьих путях. Мы прочитали за Авраама, что он скончался в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью и приложился к народу своему. Братья и сестры, мы понимаем, что насыщенной жизнью, к чему это имеет отношение, как вы думаете? А? Брат, как? Удовлетворенный, да? А еще? Насыщенной жизнью, это что? Что долго он жил? Или может о другом чем-то? Много дел сделал, да? Настрадался и насытился страданиями, да? Богом насытился, да? Хорошо. Братья и сестры, вот с одной стороны, насыщенной жизнью, длинную жизнь он прожил. Здесь написано, что дней его было 170 лет. Очень длинный путь прошел. И насыщенность жизнью, братья и сестры, от чего это зависит? Есть люди, блудный сын пытался насыщаться в своей жизни рожками и не мог насытиться. Люди мира сего тоже насыщаются чем-то. Тоже они ставят перед собой определенные цели и уходят из жизни, так и не поняв, что такое жизнь настоящая. Так и не поняв смысла жизни. И несчастные умирают вот так. А знаете, вот насыщенность жизнью, она зависит от того, что является содержанием нашей жизни. Если содержание нашей жизни – это Господь, и служение Ему, познание Его воли и хождение Его путями, вот это дает насыщение для души. Как Давид говорил, помните, как туком и елеем насыщается душа моя. Почему он так насыщался? Он созерцал Господа, он понимал его цели, он понимал его волю, направление, что Бог хотел на земле совершить. Он это проникся, и поэтому насыщалась его душа. Вы посмотрите, у Давида сколько он псалмов о Христе написал. 21-й псалом, 22-й псалом, 39-й, 44-й, 61-й и дальше. Это сколько он вынашивал внутри размышления о Христе. Вы знаете, если мы, друзья, в нашей жизни будем заняты Христом, в нашей полосе зрелости, у нас не будет места для ропота, для того, чтобы обвинять кого-то, судить кого-то или судьбу свою, вот здоровье потеряла, вот для других там жа или то другое, а теперь вот так у меня и то, и другое. Не будет этого, братья и сестры. Почему? Потому что мы насыщаем душу нашу Господом. И поэтому лица и в старости просвещены будут, и светиться будут, и прославление Бога будет. В собрании слышно молитвы будет, коротенькие молитвы. Обычно в собрании долго молятся те, кто дома мало молятся. А кто дома долго молится, они кратко в собрании молятся и прославляют Господа, чтобы и другие могли помолиться. И это прекрасно, это прекрасно. У Авраама, братья и сестры, он насыщенный жизнью был, потому что его жизнь протекала в служении Богу. Он ставил жертвенники, строил жертвенники, обходил землю. Он нес живое свидетельство среди того мира, тех людей, когда ему пришлось жить, о живом Боге. О Боге, который обетование дает, который готовит для мира спасение и приход Спасителя. И он осуществлял вот это свидетельство. Братья и сестры, и в нашем вот возрасте, в котором и вы находитесь, мы тоже можем нести живое свидетельство миру о Христе. В наших домах, среди внуков, среди детей, среди соседей, и в собрании, и даже в служении мы можем жить полноценной, полнокровной жизнью христианской. И когда придет момент перехода, мы тоже можем сказать, что моя жизнь была насыщена служением Богу и свидетельством о Нем. У нас была одна старица в церкви. Она уверовала, когда ей было 80 лет. Но вы знаете, я удивлялся с нее. Настолько она такая живая была христианка, обладала феноменальной памятью. В свои 80 лет, за пару лет, она выучила десятки псалмов наизусть из песнь Возрождения. Представляете? И пела постоянно эти псалмы. Правда, на одну мелодию. Но пела постоянно вот эти псалмы. И она так горела желанием благовествовать о Господе. Мы едем на служение. Она говорит: братик, ну возьмите меня, я тоже хочу о Господе возвещать. Ну подумать бы бабушке 82 года, ну что она будет возвещать? Уверовала поздно, Слово Божие мало знает. Ничего, говорю, Мария Гавриловна, поехали. Мы берем ее и едем. А как раз мы благовествовали в одном селении, дорога плохая туда, глухая, разбитая такая. Вот. И вот по кочкам провезли ее 45 километров, кости потрясли ее. Она сидит, немножко кривится, ох и дорога, говорит. Ой, говорит, 3 дня кости болели после этой дороги. Но зато как Бог благословил. Собрались люди на краю села. И вот я проповедую Слово Божие. А женщины сидят и противятся. Говорят: поздно нам, поздно. Нас вот в валенках и в куфайке в ад бросить, все, поздно нам, все, мы старые, нам уже поздно каяться. И все, перебивают меня, поздно и поздно. Я уже не знаю, что им говорить, а они все поздно и поздно. Сестра меня за рукав дергает, Мария Гавриловна. Говорит: брат, дай я заспеваю. Я: аминь, говорю, спевает. И она поет псалом: покайся, пока есть сознание. Правда, на другую мелодию, но у нее одна на все псалмы. Но поет. А эти женщины слушают. Говорят: слушай, так что, пока не увяла здоровая ясность ума, ты что, нам не поздно? Пока не пришла гостья с косой, так слушай, еще не поздно. И вы знаете, вот эта бабушка спела. Я призвал каяться, люди стали молиться, каяться. И в старости, оказывается, Дух Божий может действовать, и благодать Божья. И вот уверовали там люди, мы их покрестили, вот. И потом эта бабушка, ей уже 84 года, она говорит, я ж хочу еще поехать посетить друзей. Ну, поехали, Мария Гавриловна. Едем мы с ней. А я не знал, что она после той поездки, когда ей кости потрясло, стала молиться, чтобы дорогу асфальт проложили туда. Я не знал, она дома молилась и постилась. И вдруг чудо случилось, асфальт положили. Полностью туда новый асфальт, новая дорога. Мы едем. Она говорит, слушайте, куда вы везете меня? Дорога не такая. Тогда такая была в кочках и ямах, а вот сейчас не такая дорога. Я говорю, Мария Гавриловна, асфальт положили. А я ж молилась, говорит, 2 года молилась. Слава Богу, Бог ответил. И вы знаете, мы ездим теперь обслуживать туда, в село, по хорошей дороге. Вот молитва веры, да? Вот в старости, и она всегда была бодра, и ни на кого не жаловалась, и болела, глуховатая, в одиночестве, вот, но славила Господа, братья и сестры. Вот насыщенность жизнью, она зависит от того, насколько наша жизнь насыщена Господом, Его Словом, служением Ему, интересами Господа. Такие люди не бывают ворчливые. Знаете, в старости бывают капризные люди. Это от того, что не насыщены Господом. Это от того, что мало исполнены Христом и любовью Его к ближним, служением Богу. И от этого бывает эгоизм. Он особенно ярко в старости проявляется. Эгоизм, гордыня, себялюбие, и тогда ворчливость, недовольство, обиды и все прочее. Вот, а когда человек занят служением Богу, служением ближним, все это уходит. Как Давид, он говорил о себе, и потом Христос в Откровении Иоанна говорит, что я потомок и корень Давидов. Говорит, я потомок и корень Давидов. По человеческой родословной, действительно, Христос был потомок Давида. А по своей божественной сути, он был тем, кем жил Давид. От кого произрастала вся жизнь духовная и победы, и вся сочность, и все пророчества, и все, что у Давида было, это вот этого благословенного корня. Корнем духовной жизни Давида был Христос. Вот куда старость сочная и благословенная. Вот мы читаем, написано в книге притчей, «Венец стариков – седина на пути правды». Седина на пути правды. Сколько седых людей, которые пришли к зрелому возрасту, к старости, а на греховных путях. Пришлось с одним пожилым человеком беседовать, как-то вот пригласить в собрание. Пришел он и побыл на собрании, послушал и отворачивал. Это для меня. Ругается, весь в наколках, такую жизнь, ни одну ходку прошел за преступление, все. И я ему говорю, ну вы вот считаете себя верующим, крест у него здесь деревянный висит. Я говорю, крест носите, как-то выражаете свою причастность к религии, к чему-то как бы святому, но вы так ругаетесь, такая жизнь нечистая. Ну как? Это же возможно общение с Богом. А я когда ругаюсь, Бога беру крест, назад его туда, чтобы он не слышал, заругался, а потом на место Бога. Вот. И вот такая седина, но на пути греха. И нечистоты. И жалко, вот смотришь на таких людей, а написано «Венец стариков – седина на пути правды». Никогда не нужно стыдить седины. Некоторые крашивают волосы. Кто шелухой подкрашивает, луковой шелухой. Кто еще какой-нибудь шелухой, но хочется как-то скрыть седину. Это стыдно. Это стыдно. И надо учить, и тех, кто помоложе сестры в церкви, если появится ранняя седина, чтобы не стыдились, не стыдились. Если это на пути правды, это венец, это прекрасно, это хорошо. И вы знаете, чтобы Этот был достойный, это только на пути правды. Жизнь старцев, стариц должна быть чистая. И чтобы была чистая жизнь, Господь предусмотрел все условия и порядок очищения. Осознать свой грех, оставить его, исповедать его, и так вот чисто идти за Господом. Мне вот приходилось встречать, когда на служении по очищению в церквях, или так вот в беседе с пожилыми, вот бывает нездравость умственная, нездравость, потеря рассудка или сумасшествие. И тогда, знаете, страшно, вот слушаешь человека, а человек в этом сумасбродном состоянии в грехах юности рассказывает. И я думаю, почему человек не рассказал о своих грехах Господу в присутствии служителя, свидетеля пораньше? Пораньше очиститься, исповедаться, чтобы в старости не вылазило оно. Они сделали этого. На них не наставил, что нужно грехи исповедать, очиститься. И тогда старость будет чистая, пути правды, тогда здравость до глубины, до глубокой старости, и человек может служить Господу и прославлять Его здраво. Поэтому, братья и сестры, пока у нас здравый рассудок, нужно позаботиться об этом. Позаботиться, чтобы все в жизни исповедать и поправить. Иногда люди говорят, а меня не беспокоит мое прошлое. А вы знаете, когда может забеспокоить? Когда шел последний вздох, когда надо переходить, а дьявол приступил и говорит, а тебе вот эти вещи непрощенные. И человек умирает, человек мечется, человек в страхе, в слезах, что делать? А ты дьявол, а он не отступает. А почему? Он, дьявол, напомнил о грехах юности, которые не приведены в порядок, не исповеданы, напоминает в такой ответственный и важный момент. Поэтому седина на пути правды должна быть. А чтобы на пути правды очиститься надо, все приводить в порядок. Что было в жизни, оно должно быть правильным образом исповедано перед Господом. Правильным образом имеется в виду, что исповедание только перед Богом совершается. Потому что Бог очищает грех, Бог снимает грех, но в присутствии служителя. Почему? Чтобы служитель мог подсказать, как правильно это сделать. При исповедании совершается суд над грехом. Должен свидетель быть суда над грехом, и в частности служитель, чтобы помочь душе все эти вопросы правильно представить от Господа, помолиться и готовым быть к переходу, к восхищению. Седина на пути правды. Братья и сестры, добрая старость. Вот мы читаем Бытие, 48 глава, за Иова. 48 глава, здесь написано с 1 по 3 стих. «После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакову известили и сказали, вот сын твой идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иосифу, Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле ханаанской, и благословил меня». И читаем дальше 15 стих. «И благословил Иаков Иосифа, и сказал, Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня всякого зла, да благословит отроков сих». Вот несколько мыслей. Иаков, тоже насыщенной жизнью, тоже перед своей смертью, тоже собрал последние силы свои. И чем он занимался из последних сил? Как вы заметили, братья и сестры? Благословлял. Из последних сил благословлял. Братья и сестры, мы тоже призваны не только наследовать благословение, но благословлять. Благословлять церковь свою, благословлять детей, благословлять внуков, благословлять братцев, благословлять соседей, благословлять противников. Мы призваны. И посмотрите, как это красиво, что дало возможность и способность Иакову так благословлять. Первое. Он помнил о встрече с Богом. Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской, благословил меня». Тот, кто сам получил благословение от Бога, может благословлять. Тот, кто сам утешен Богом, может утешать других. Как написано во 2 Коринфянам, 1 главе, что Бог утешает нас всяким утешением, чтобы и мы могли утешать тоже находящихся в всякой скорби, тем утешением, которым Бог нас утешает. Вот. И смотрите, друзья, Иаков чем утешался во все годы жизни своей? Сколько ему пришлось пережить в юности своей, сколько было и ошибок, и правильных действий, сколько потом пострадать пришлось, сколько пожать его в жизни своей приходилось. И все-таки он говорит: «Бог явился мне и благословил меня». Он всю жизнь, на протяжении всей жизни своей, он утешался вот этой встречей с Богом. Вот этим благословением, которое он пережил, встречи с Богом, обетование вынашивал в своем сердце, которые Бог ему дал, и передавал их дальше. Братья и сестры, давайте мы вспомним наш день покаяния. Вот на секунду вспомним, братья и сестры. Я вот смотрю, у многих лица сразу просветлели, когда вспомнили. Почему так, братья и сестры? Потому что это действительно был тот момент, когда воскресил Господь из мертвых, когда новая жизнь началась, когда пришел свет в жизнь, озарил тьму, когда жизнь озарилась смыслом, новым началом, содержанием, цель появилась. Братья и сестры, и всю жизнь потом. И всю жизнь провел Господь. Многие из вас пережили годы гонений. Многие пережили много переживаний всяких. Кто-то одиночество пережил. Кто-то пережил смерть близких. Или вдовство пережил. Или кто-то, может быть, болезни или смерть детей. Или семьи большие. Много пережилось. Гонения. Кто-то, может, узы, штрафы, скитания и прочее. Братья и сестры, но это все с Господом. Это все на путях правды. Это как утешительно, что на Божьем пути это все не растрачено. Как это радует сердце. И потом при кончине своей, посмотрите, что говорит Иаков. «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня». Он вспоминает пастыря. Он думает о пастыре, который всю жизнь его пас, который водил на злачные пажити, который много раз на руках носил его, много раз его подкреплял и утешал, и избавлял от всякого зла. И он это помнит в старости доброй. Братья и сестры, давайте вот этим утешаться. В наши годы вспоминать сейчас не о болячках своих, а вспоминать о встрече с Господом. Вспоминать, сколько Он нас избавлял. Вспоминать, сколько Он поддерживал и утешал. И делиться этим. Делиться с близкими, с детьми, с молодежью. Делиться опытом веры. Мне пришлось однажды быть в молодежном лагере в одной области. И собрались вечером с молодежью у костра. Очень располагающая обстановка беседы. У молодежи сна ни в одном глазу. Хотя ночь на улице, им хочется слушать и слушать и слушать. Но мне хотелось, чтобы беседа была от сердца к сердцу. И я у них спрашиваю. Я говорю: друзья, большинство подавляющее из вас члены церкви. Это великое ваше преимущество перед молодежью мира сего. Вы в завете с Всевышним Творцом Вселенной. Поделитесь, как Бог проявляет себя в вашей жизни. Если вы с Богом в общении, Он как-то будет давать знать о себе. Он что-то будет делать в вашей жизни. Расскажите, как Бог проявляет себя в вашей жизни. И наступила тишина. Я 20 минут стимулировал их, побуждал их, и намеки давал, и как-то и пример рассказал, как это выглядит, и все. Никто не может поделиться. Никто не может поделиться опытом общения с Богом, опытом сотрудничества с Богом, борьбы с Богом против зла и греха. Вот. И у меня такое переживание, думаю, а хорошо было бы, чтобы старцы, старицы делились этим. Делились и рассказывали, что делает в жизни, как он ведет. Вы знаете, после того лагеря мне положилось на сердце в нашей церкви предложить всем членам церкви на воскресном вечернем собрании поделиться свидетельством о своем обращении к Богу, как Господь призвал, как вел. Вот так вот, 10 минут, так коротко, каждый, чтобы мог поделиться. У нас на эти свидетельства целый год времени ушло. Настолько это было назидательно, настолько интересно, столько было молитв прославления Бога, что Он делает в жизни людей. Одна сестра запомнила, свидетельствовала, очень духовная, богобоязненная и смиренная старица. Она 15 лет в молитвенной группе трудится у нас. Каждый понедельник с постом и молитвой они собирают и несут нужды Господу. И вот она встала и скромно рассказала. Она говорит, я работала, жила в Узбекистане, работала на ткацкой фабрике и очень сильно работала. И была ударник труда, что ей дали орден Трудового Красного Знамени при советской власти. Это высшая награда такая. Орденоносная сестра. И говорит, о Боге и не помышляла. Вся предалась работе. И вдруг пришел лектор. Лекцию учить. Пришел и рассказывает, что нет Бога. И рассказывал так упоенно, и так долго, и так сердечно, что Бога нет, и верить нет нужды и смысла. Она говорит, я его выслушала и уверовала в Господа. И стала искать Бога, и нашла церковь, и покаялась, и много лет уже член церкви. Бог бедного мира обратил в мудрость. И зло этого человека Бог обратил на то, чтобы напомнить о Боге этой душе. И она уверовала. И теперь рассказывает, как Господь в ее жизни проявляет себя. И вы знаете, друзья, это веру укрепляет и молодежи, и детей, когда вот такие свидетельства старцев есть, стариц о жизни с Господом. Братья и сестры, нам это надо делать. В нашей старости, когда вас посещают, молодежь, бывает, вас посещают на дому? У одной сестры бывает, а еще у других бывает? А? Сами еще посещайте. Ну хорошо. Я думаю, все равно посещать должны молодежь. И руководители молодежи должны этим быть заняты, чтобы регулярно стариц и старцев посещать. А старцам и старицам готовиться надо к этому. А как готовиться? Вот ночью не спится, и надо подумать и вспомнить, какие-то чудеса из жизни, как Бог ответы на молитвы посылал, как Бог избавлял. Вот. И это очень сильно назидает. Вот мы читаем еще текст. 49 глава, 1 стих. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Вот это да. Старец, который едва силы собирает, чтобы сесть, а у него открытое око, что будет в грядущие дни. Вот назначение старца, иметь вот такое духовное зрение, вот так ориентироваться в духовной борьбе, в духовной жизни, чтобы молодым сказать, что впереди ожидает. Вот такую духовную проницательность иметь, вот такую трезвость и здравость. Почему написано в послании Титу, 2 глава, 2 стих, чтобы старцы были бдительны, бдительны, то есть всегда осторожны, чтобы были степенны, целомудренны, здравы в вере, и в любви, и в терпении. Вы представляете, что от старцев, чтобы старость добрая, что от них требуется? Вот такая здравость в вере. Целомудрие, бдительность, степенность, здравость в любви и в терпении. И чтобы старицы также одевались прилично своим, не были клеветницы, порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорны своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Вы представляете, даже старицы должны учить молодых. И если вы в таком состоянии здоровья сможете посетить, посетите многодетную семью. Посетите сестры и понаблюдайте, как сестричка ведет домашнее хозяйство. А может, ей что-то сказать надо. Хотя сейчас сестрички, такие, что не сильно нуждаются, бывает, в наставлениях. Бывает такое, а? Бывает. Ну ничего, смотря как преподнести. Это тоже много значит. И если аккуратно, с любовью преподнести, это имеет действие. В одной семье многодетной детки родились один, через год второй, через год третий, и так дальше, пятый, шестой, и одна старушка. Она не так давно из мира пришла, она посмотрела на эту ситуацию, видит, что сестре молодой тяжело, потому что детки часто, и недосыпание, и все прочее, немощи различные. Сестры знают эти немощи, что это такое. И она буркнула так: надо брата, мужа на чердак ложить спать. Совет дала, чтобы легче сесть было, чтобы меньше детей было. А ее бы отправить на чердак спать. Вот такие советики подкидывай. А это плохо. Это потому, что недостаток веры и недостаток здравости, недостаток понимания путей Божьих, недостаток понятия, как семья должна устрояться. А взяла и утешила сестричку. А взяла бы и сказала: мамочка молодая, ложись, поспи. Я заберу деток и поведу их, прогуляю где-нибудь на улицу, где-нибудь, чтобы... А ты немножко отдохни. Вот это помощь была бы. Или слово утешения сказала бы. А то, видите ли, вот такие советики. Как это бывает нехорошо. Братья и сестры, у Иакова в старости он собрал и откровение возвещает. В будущее смотрит. И правильно смотрит. И точно так и получилось. Братья, вот мы можем иметь для своих детей такие откровения. Мы можем их возвестить. Мы можем наставить вот так семью, чтобы и когда мы из жизни уйдем, а они так вот шли и так и поступали. Это от нас зависит. Насколько мы будем полнены Господом, насколько мы будем понимать пути Божьи, насколько жить Словом Божьим, чтобы предвидеть, что впереди, и благословлять молодых, и наставлять их, и возвещать им то, что вдаль. Хочется еще один текст читать. Книга чисел. 23 глава, с 9 стиха по 10. Числа, 23 глава, с 9 по 10. «С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него, вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Кто исчислит Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». У Балаама вот такое было желание – умереть смертью праведника. А какая смерть праведника? Умер Лазарь и отнесен был ангелами на лоно Аврааму. Хорошая смерть праведника, да? Или смерть Даниила, когда Господь ему говорит: а ты иди к концу твоему и успокоишься, и в конце времен восстанешь для получения жребия твоего. Вот такое утешение в старости иметь перед смертью. Воскресение тебя ждет. Не сырая могила, воскресение, жребий твой, награда тебя ожидает. И Даниил это учил. И вот смотрите, Валаам желает этого. Да будет кончина моя, как их, как праведников. Хорошее желание или нет, братья и сестры? Хорошее желание. А чтобы была кончина их, как праведников, надо и жить, как праведник. Я помню, в одном селе жила старушка одна. Она настолько ревностно служила Господу, настолько предана была Богу, насколько любила церковь, насколько она многим людям помогала, и не только в своей церкви, и в других селах, и даже поселках, даже за пределами. Вот она жизнь свою посвятила вот так прожить. И когда она умерла, многие друзья пожелали провести ее в последний путь. И даже духовой оркестр с города приехали. И такое шествие в селе, такие похороны, а мирские старухи сидят под забором на лавочке, смотрят на это все, говорят, вот это да, вот бы меня так похоронили, хочется почести себе. А другая сидит, старуха неверующая, говорит, ага, вот то надо было жить, как она жила, вот то так и будут хородить. А то прожила по-другому, направо и налево, греховная жизнь, свое удовольствие, добра не сделала никому, и хочется, чтобы так провели. Нет, ты послужи, ты пви, как праведники живут, и кончина будет, как праведника, и похоронят, как праведника, и многие придут оплакать мужей благоговения, и многие придут потить. А потому что трудился, потому что служил, потому что жертвовал, потому что церковь не страдала от тебя, а благословение переживала, не болезнь церковь приносил на протяжении жизни, а устройство, молитвы, посты, труд, изнеможение, созидание, жертвенность, вот чем жил и служил. Придут похоронить, придут вести, многие придут. Мы знаем вот братья, которые много потрудились, вот Геннадий Константинович, как много пришло провести его, последний путь. Мы знаем, вот в прошлом году Михаил Горянин отошел в вечность, тоже сколько много пришли его проводить. Мне с ним пришлось несколько раз бывать на служении по очищению в церквях и близко так общаться. И я скажу, друзья, сколько у брата переживаний было о душах. Окей. Какой хороший пастырь был, принципиальный человек, не смирялся с грехом, с нечистотой, и в то же время сильно любил людей. И в церкви его любили. Вот. И многие друзья с других церквей приехали провести в последний путь. Братья и сестры, добрая старость, добрая старость, седина на пути правды, кончина будет, как у праведника тогда. А что ж, какая кончина была у Валаама? Застрелили его. Стрелой погиб, как один из необрезанных. А почему так? А потому что мы читаем вот в Откровении, 2 глава, 14 стих. «Научил Валака ввести в соблазн народ Божий. Неверность являл. Учение изобрел. Сам престился маяльным, земным». И поэтому такое поражение у него было в духовной жизни, что далеко-далеко стал неправедник, враг народа Божьего. Причем лукаво и хитро вот так вот это все преподносил Моавитскому царю. Если нельзя прямо проклясть народ Божий, все равно можно по-другому его низложить. И дался негодный дьявольский совет. И некоторый и успех был. Поэтому во втором послании Петра 2.15 написано «Заблудились, идя по следам Валаама». Умирать жизнью праведника захотелось, а следы то плохие оставил. И по этим следам пошли другие люди. И не только в дни Валаама там, когда мы читаем в книге Чисел, а уже в дни апостолов. В дни апостолов, когда церковь сна была, нашлись такие люди, корыстолюбивые, продажные, пошли по следам Валаама. Пошли. Братья и сестры, наша жизнь тоже оставляет следы. И эти следы будут видеть наши дети, наши внуки, члены церкви. И как вы думаете, довольны были бы, если бы дети наши и внуки все пошли по нашим следам? Только мы хорошие следы оставили. Или, может, где-то еще следы, которые надо стереть, которые надо бы исправить покаянием, исповеданием. Где-то неправильно было в жизни или в семье, братья и сестры, есть время до перехода это поправить. Поправить серьезно. И наше общение, это тоже Господь дает возможность, чтобы мы поправили. А если в нашей жизни мы заняты были служением, верно трудились для Господа, Господь это почтит. И по нашим следам и дети, и внуки пойдут. Мне пришлось быть на похоронах, у нас умер служитель, ответственный за область. И как-то посетили его вдову, старушку, вот, с женой мы посетили, и с ней беседовали. И утешить ее хотелось, и ободрить. И я у нее спрашивал, говорю, расскажите, как вы вот прошли путь, длинный путь за Господом, от юности и до 80 с лишним лет. Она говорит, ты знаешь, братик, я, говорит, удивляюсь молодежи нашей. Удивляюсь. У меня 8 детей было. И за 8 беременностей и 8 родов я, говорит, 4 только спевки пропустила. Я говорю, как так возможно было? Вот так, говорит, было. Я, говорит, боялась пропустить спевку. В хоре она пела, невзирая, что беременна, до самых родов она бежала на спевку. 3-4 дня в роддоме, и опять она уже опять трудится. Я говорю, могли так. Вот так, говорит, любила служение, хотела трудиться. Вот так жертвенно. Братья и сестры, нам нужно, чтобы показать пример. Пример послушание Богу, верности Богу, чтобы, глядя на нашу жизнь, молодое подрастающее поколение увидели образец и пошли по этому пути. Текст, который мы прочитывали, Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, и поддерживать, и охранять вас». Братья и сестры, пусть это будет утешением. Пусть перед нашим взором будет Господь, который и в старости будет нас поддерживать, и носить будет, где мы изнемогать будем, уставать от немощей наших, от болезней, может быть, от того, что оскудевает сила, как Давид молил, во время старости не остав, когда будет оскудевать сила моя. Братья и сестры, пусть Господь будет нашей поддержкой. И охраной, и утешением, и силой нашей. Давайте мы об этом помолимся, чтобы нам добрую старость иметь, чтобы пока время есть, что нужно поправить в нашей жизни, и встретить приход Господа готовыми. Прославим Господа за чудные пути, которыми вел Он нас, за те чудеса, которые мы видели, и будем стараться в нашей жизни возвещать их ближним нашим. Да будет Ему слава. Аминь. Помолимся Господу.
Братья и сестры, ну вы еще способны слушать? Ну, здесь у нас сегодня собрана та часть церкви, которая наиболее способна слушать. Молодежь устанет, дети начинают себя беспокойно вести, а бабушки, дедушки, хоть целый день, да? Ну, еще мы немножко продолжим. Зовут меня брат Сергей. Я живу в Крыму. Служение в городе Саки, Пресвитерское. Так вот, по приглашению ваших братьев, и для нас это интересная и новая такая библейская неделя. Ну и думаем, что для вас, и для нас, это для всех будет полезно. Друзья, сегодня у нас общение для пожилых, или для тех, кому за 50. Вас не задевает, что вас к такой категории относят, а? Я помню, Николай Водневский когда-то передачу вел на эту тему, и он сказал, что один из моих друзей на меня недавно сильно обиделся, всерьез, за то, что я назвал его стариком. Он говорит, какой я тебе старик, мне всего 74 года. Да, все в сравнении, но по нашей жизни Библия говорит, дни, лет наших. Ну, 70, больше 80, кому как. Кто-то так интересно сказал, что самое неожиданное для человека – это старость. Самое неожиданное. Но с этой неожиданностью нам приходится смиряться, хотя все, но относительно. Рассказывали за брата в нашей церкви, он уже в вечность ушел, мы его... Да вроде громко. Был у нас брат, он старичком ушел в вечность, мы его провели. Ну так вот, такой он всегда держался, бодро, молодцеватым был. И братья у него спрашивают, Иосиф Лаврентьевич, так его звали, как вы считаете, молодежь, это для, до какого возраста, молодой возраст? А ему было 40. Он говорит, братья, я считаю, ну что 40 это еще молодежь. А потом, когда ему было 60, ему задали тот же вопрос. Братья, ну я считаю, что до 60 это еще молодой. И так вот оно, границы отодвигаются вместе с нами. И нам трудно отнести себя к пожилым, тем более к старикам. Вроде кажется, жизнь да жить. Михаил Иванович Хорев как-то рассказывал, я у одного дедушки спросил, а вы в вечность собираетесь? Перед Господом желаете, предстать желаете, а ему 84 года. Вот тут бабушка говорила 84, тому дедушке 84. А он, что вы меня хороните? Я только квартиру получил, с удобствами, с телефоном, с горячей водой, я только жить начал, а вы меня хороните? Человек только жить собирается. Его совсем не влечет встреча с Господом и не сознает, что собирайся ты, не собирайся, квартира твоя все равно скоро опустеет, потому что Бог положил предел. Я прочитаю два стиха, которые, ну потом я прочитаю, потом немножко скажу. Деяния апостолов, 17 глава. 26 и 27 стихи. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И 28-й, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Друзья, ну часто это слово мы читаем в благовестии, что Бог хочет, чтобы люди искали Бога. Но я хочу обратить немножко здесь как бы в другом свете. Вы посмотрите, что здесь сказано. Бог произвел весь род человеческий, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. И для всех людей, живущих в любых временах и в любых пределах, всегда одна цель жизни, дабы они искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли. Что такое времена и пределы для обитания? Ну, в определенном смысле можно сказать, вот та была цивилизация, они ушли, те, сколько вот их прошло, приходили, уходили, народы, целые империи, приходили, уходили, времена назначены, пределы, те жили там. Думаю, что это правильный смысл этого слова. Но это же слово можно отнести и к каждому отдельно взятому человеку. В нашей жизни тоже есть времена и есть пределы. Времена детства, и у него есть предел. Время юности, и у него есть предел. На смену одному приходит другое, а потом предел, и наступило следующее. И плачь, не плачь, юность дорогая, предел пришел, наступили новые времена, а потом наступили времена старости, и у него тоже есть предел. Какой? Это уже последний предел. Следующая черта – это встреча с Господом. Бог назначил времена и положил пределы. И во всех временах и во всех пределах цель жизни человека, смысл жизни человека, дабы они искали Бога. И вот этот текст мне бы очень так хотелось отнести ко всей вот этой библейской неделе, тут, которые запланированы у нас, вот с пожилых начали, а так и общение будет и для детей, общение молодежное, и для семейных, для братьев, для сестер, для всех. И думаю, что вот как бы над всем я бы так и написал, что Бог назначил времена и пределы для того, чтобы все искали Бога, не ощутят ли и не найдут ли. И поэтому, друзья, вот возраст пожилой – это время, когда особенно нужно быть занятым вот этим, искать Бога, искать того, что угодно Богу. Потому что, ну, там в детстве откладывают это где-то на более позднее, все откладывают на более позднее, еще есть на что-то надеяться. Ну, что я позже, я потом. Хотя неправильно это откладывать. Здесь, где ты живешь, надо искать. В твоем сегодняшнем времени надо искать. Ну, как бы хоть чем-то можно оправдаться, на что-то сослаться. А вот в пожилом периоде жизни уже откладывать больше некуда. Нужно наиболее быть озабоченным тем, чтобы искать Бога, чтобы ощущать Его, находить Его и жить им. Я немножко еще о этом возрасте. Чем ценен ваш возраст, друзья? Ну, я еще не дошел до, чтобы отнестись к кому за 50, потому что, ну, 47, еще чуть-чуть. Поэтому, ну, говорю, ваш, хотя уже почти наш. Хотя мне еще давно еще мои дети сказали на молодежное, у нас молодежное областное, папа, а на молодежном только молодежь будет или и старенькие будут? Я говорю, а кто в вашем понимании старенькие? Ну, вот такие там, как дядя Гена говорит. А дядя Гена одногодка мой. Так что старенькие. Для кого-то мы уже давно старенькие. А в сравнении с кем-то, то еще дети. Как-то Иван Яковлевич Антонов рассказывал, что пришлось избирать жителя в одной церкви. И брата избрали. Ну, вся церковь за, а одна бабушка против. Хороший такой брат. Сестра, ну, а что вам, братья, не нравится? Почему вы против? Да всем он не нравится. Он молодой. Слишком еще молодой. 52 года всего. Друзья, чем ценен ваш возраст и этот период жизни, что вот в этом возрасте лучше можно, ну, определить истинную ценность вещей. Библия говорит, что детство и юность – это что? Это суета. Юность прошла, началась скоро верть забот. А теперь уже жизненный опыт, уже мудрость, уже легче можно определить, что имеет истинную ценность. И держаться вот этого истинного. В книге Экклесиаста есть хороший вопрос, который задает он как бы, что много есть вещей, которые только умножают суету. И дальше вопрос, что же для человека лучше? И молодежь, они не могут еще знать, что для человека лучше, тем более дети. А вот когда уже прошло много перед глазами, жизнь пронесла через многие вопросы и вещи, то теперь легче определиться с тем, что же для человека лучше. И самое лучшее – это служить Господу, держаться Господа. Есть много вещей, которые только умножают суету. И если было детство и юность суета, то в пожилом возрасте суете места уже не должно быть. А должно быть только вот это понимание настоящего, понимание истинной ценности вещей и этого держаться. Я вот об этом хочу прочитать. Один стих прочитаю, но а потом поясню, он будет понятнее. Это первая книга Паралипоменон, 23 глава, 1 стих. 1 Паралипоменон, 23, 1. Ну и 2 давайте, 1 и 2. «Давид, состаревшись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона и собрал всех князей Израилевых и священников и левитов». Уже брат говорил, что значит насыщенный жизнью. Давид тоже состарился и насытился жизнью. Было время всяких забот, было время всяких переживаний, личных, семейных, государственных забот. Теперь все отошло на задний план. Семья устроена, государство устроено, Соломона воцарил. И чем Давид занят в преклонных годах своей жизни? Вот начиная с этой главы и до конца этой книги, речь подробно-подробно идет о том, что занимало мысли и сердце Давида вот в пожилом возрасте. Его занимало одно – служение Богу, храм Божий. Он не был первосвященником, он не был священником, еще не был построен храм, а он занимается, распределяет сынов Аароновых по чередам, распределяет привратников, распределяет священников, устраивает служение. Зачем оно тебе, Давид? Да на пенсии. Отдыхай себе тихонечко и живи. Ну, уже теперь натрудился, наработался, внуками играйся, начо поезжай. И все остальное, уже все было, хватит уже с тебя. Нет, братья и сестры, мне очень приятно об вот этом читать, что все мысли в конце жизни Давида были поглощены делом. Он не погрузился в суету, он не погрузился в праздность, в искание личного удовольствия, а все его мысли были о том, чтобы устоялся храм Божий, чтобы процветало дело Господне. И он все думал о том, что лучше и как лучше сделать. Братья и сестры, это такой прекрасный пример. Он от юности прилепился к Господу. Он от юности Бога полюбил. И храм Божий, желание построить, устроять дело Божие, всегда жило в его сердце. И до старости оно его не покинуло. Он этим был озабочен. И вот сейчас он это делает. И это он оставил очень-очень хороший для нас пример. Братья и сестры, никому не в упрек, но знаете, бывает не всегда так. Пошли на пенсию сестра или брат, у нее 2 или 3 дачи, у нее забота, да и детям, и внукам, и правнукам, и бывает собрание пропускает, и некогда на работе, а там курочек развела, там еще что-нибудь, все время уходит сюда, и суета поглощает, а еще по возможности там и хоть и пенсионерка, но 1 или 2 работы сохранить, и все бегом, и бегом, и вот в такой круговерти, а потом, а когда попоститься, а когда помолиться, а когда дать вот эти добрые наставления или послужить ближним, вот как брат уже Александр говорил, а на это совсем не остается времени. Это неправильно. И оказывается, получается, что не только детство и юность – суета, и тоже старости умножают суету, и совсем не нашел то, что для человека лучше. Братья и сестры, если это есть, то так не должно быть. Мы с возрастом приближаемся ко встрече с Господом. И поэтому вот то, что уже сказал я, что настоящие ценности, когда они нами уже узнаны и найдены, то этому должно быть дано время. Бывает, сестры нет на собрании. Почему? Та дочка работает, я внуков нянчу. Вроде доброе дело, как будто бы доброе дело, но, братья и сестры, по возможности помочь нужно, но никогда не в ущерб собранию. Наших детей мы вырастили, что могли вы, в частности, вы для них сделали. А теперь, чем смогу, помогу, но знай, доченька или сыночек, что время собрания – это святое время. В это время, как хотите, находите для себя возможности, но в это время я не смогу вам помочь. Это выше и дороже. Обидятся, не обидятся, нам больше важно Господу угодить. И для детей, для наших неверующих, это может быть большим примером, что как мама, бабушка, она заботилась, чтобы Богом дорожила, она все бросала, но спешила в церковь, чтобы поклониться Господу. Друзья, Давиду тоже могло найтись еще занятие земное, но Давид очень заботился о том, чтобы искать того, что имеет не временную, а вечную, неприходящую ценность. Насытился жизнью, неужели еще не насытились заботами, работой, беготней, насытились уже всем? На одни похороны приехали, бабушка умерла верующая, и собрались соседки неверующие, и брат слово почитал, а потом, о Царстве Божьем, о загробной жизни, где бы вы хотели быть, спрашивает у собравшихся. А бабушка говорит: сыночек, де-небудь, аби не робити так, як ми тут робили. Куда-нибудь, лишь бы поменьше работать, сколько наработались здесь. А получается, что и не наработались, еще продолжаем. Я уже сказал, что возможности мы должны служить и помогать, но это не должно отвлекать нас от самого главного. Не должно ложать суету, суета должна отходить назад. А пребывание в общении с Господом, в молитвах, в посещении, в служении, чтобы все это вводило в присутствие Божие, чтобы приближало нас к Господу, это есть самое важное и самое лучшее. Это вот коротко, что я хотел сказать. Из того, чем был Давид занят в жизни, я еще на одно хочу обратить внимание, это вот здесь же, что Давид в старости, он старался отдать долги. Почитаю, а потом немножко скажу. Это 27 глава первой книги Паралипоменон, 16 и 18 стихи. Здесь сказано, кого Давид поставил начальниками над коленами, над коленами Израилевыми. У Рувима главным начальником был Елиезер, у Симеона Сафатия, я вот читаю 18, у Иуды Елиав из братьев Давида. Маленькая такая фраза, на первый взгляд ничего не говорит. А если вдуматься, кто такой Елиав? Елиав — это старший брат Давида, который однажды Давиду нанес очень сильную обиду. Это было в юности, уже десятилетия прошли с тех пор. Была война с филистимлянами. Старшие братья, в числе их Елиав, пошли на войну. А Давид, пастушок, остался дома. Отец его посылает, а говорит: сходи, наведайся здоровье, там понеси передачку немножко. И побежал Давид. И поинтересовался, что здесь, почему войска стоят, война не начинается. А Ильяв говорит: я знаю твое высокомерие, дурное сердце твое, иди домой, овец лучше паси. Представляете, при людях вот так вот. Ну, а Давид-то пристыдил сильно-сильно Ильяв, героя это, когда пошел и поразил Ильяфа. Могла остаться обида, могло остаться презрение какое-то, ну что-то засело, да? Бывает, что с детства помнят обиды, нанесенные братьями. Друзья, что сделал Давид брату своему, который нанес в юность такую кровную обиду, он отомстил. Чем? Стать его начальником, Налином. Величайший пост, величайшая честь. Представьте, вот 12 колен, и один из 12 по повелению Давида поставлен Ильяв, брат Давида. Он тоже уже старец. Если Давид уже состарелся, то Ильяв еще старый, старше, старее, уважаемый, и ставится начальником по повелению Давида. Этим Давид показал, что он полностью простил, что у него в сердце не осталось никакой обиды. Братья и сестры, нам тоже очень важно проверить себя. Какие отношения друг с другом? Какие отношения в семье, покрови родными, братьями и сестрами? Какие отношения с мужем, с женой? Какие отношения с невесткой, там, с зятем? И так далее, и так далее. Нет ли каких-то обид? Да, может быть, кто-то с вами поступил несправедливо, кто-то причинил зло какое-то, но прощать надо всегда. Но в старости особенно, особенно надо спешить прощать. Песня с псалом, что камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Непрощение – это страшный грех. И бывает, некоторые говорят: до смерти не прощу. И такое приходится слушать, а потом мучиться, умереть не может, а потом дьявол мучит такого человека. И поэтому вот это мне тоже хотелось еще подчеркнуть, чтобы от сердца могли все-все простить. И если у кого-то где-то что-то было, вот ради Господа, и перед лицом скорой встречи с Господом, перед тем, который очень много простил нам, постарайтесь простить вы. И не просто простить, а Давид о своем прощении засвидетельствовал. Прощение, ну ладно, прощаю, что с тобой делать. Так иногда и бывает. А он доказал, что он простил, делом доказал, тем, что честь оказал человеку, который когда-то его боль ранил. И поэтому пусть Господь благословит, помог нам и в этом. И еще несколько слов я скажу. Вот этот текст, который брат Саша читал, и у меня было на сердце его читать, что венец свой – это седина, которая находит.
Братья и сестры, зовут меня Сергей Герасименко. Из Крыма я Сакская церковь. Совершаю там служение. Имею семью, жена и 8 деток нам Бог дал. Приятно быть в таком общении, специальном общении под названием «Семейное». И здесь порассуждать о том, что нам Бог дал и как мы его сумели в жизни сберечь. Все то, что Бог дает людям, оно прекрасно. И если Бог создал семью, это тоже прекрасно. И семья, семейные взаимоотношения, они по Божьему замыслу должны приносить счастье обоим сторонам. Бог дал Адаму жену тогда, когда ему было нехорошо. И дал ее не для того, чтобы ему стало еще хуже. Как недавно я разговаривал с одним человеком, который развелся с женой. Хотя верующий, это трагедия сегодняшних дней. Он говорит, конечно, эти годы мне трудно, очень трудно, искушение, борьба, но все равно легче, чем когда я жил с ней. Бог так не делает. И не Бог здесь виноват, что так получилось. Это значит, мы, люди, что-то не можем сберечь, сохранить. Друзья, действительно, семейная жизнь по Божьему замыслу – это счастье. И это не красивые слова, а это истина. Это прекрасная истина, которая осуществлена в жизни многих, но, к сожалению, не всех семей. И хотелось, чтобы мы все знали, как сказать, ключик к этому. И дорожили бы вот нашим взаимоотношением друг с другом. Я имею в виду отношения между мужем и женой. Брат немножко говорил, я вот эту мысль хочу еще подчеркнуть, как бы, что далеко не во всех семьях взаимоотношениям друг с другом, гармоничным взаимоотношениям придают значение. И как-то вот суета, заботы, проблемы, они навалились, овладели. Муж больше в работе, занят добыванием хлеба насущного. Жена семейными заботами, дети, труд и все такое. И как-то вот это вот делает их в какой-то мере, может сделать чужими. И какая там любовь уже, какие там слова, вот так вот тянем совместно кое-как. Кстати, слово «супруги», знаете, что обозначает, да? Это когда вот тянут одну упряжку. Один тянет, а второй – это супруг, который впряжен в ту же самую упряжку. И вот они супруги, потому что вдвоем волочат воз проблем, семейных забот и тому подобное. Супружество предполагает не только совместное вот влачение этого воза забот, а это предполагает еще много-много доброго, что нам дано Господом. И хочу сказать, что Бог, когда Адаму давал жену, Он давал ему не только домохозяйку и не только мать его будущим детям, а Он давал ему того или ту, с кем ему станет хорошо. И с одной стороны хорошо, что легче станет в работе, а с другой стороны хорошо, потому что она разделит его душу, она утешит и поймет его. И бывает, что жены пренебрегают правильным отношением к мужу. Вот брат сказал с одной стороны, что надо добрые слова говорить, хвалить и тому подобное. В равное возмездие жена должна тоже распространяться. Где этого не хватает, где вот так вот под гнетом забот бывает, черствеет сердце, душа и не остается до этого времени. Получается какая-то дистанция разделяющая, потому что муж в одном, жена в другом, а потом дети выросли. И они остались вдвоем, и вдруг почувствовали, что между ними нет ничего, что связывает их. И они оказались чужими. И потом с возрастом у них бесконечный ропот, недовольство, проблемы, неустройство. Вот почему в пожилом возрасте такое бывает? Потому что они не сохранили того, что должно быть в молодом и вот в семейном этом периоде жизни. Поэтому взаимоотношения наши друг с другом, отношения мужей и жен в семье, это то, чем мы очень должны дорожить. И то, что по Божьему замыслу действительно должно делать нас счастливыми. Это Господь так определил. Я хочу прочитать несколько стихов из Слова Божьего и чуть-чуть скажу. От Матфея 19 глава, с 3 стиха по 6. «И приступили к Нему, Иисусу, фарисеи, искушая Его, говорили Ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучают». Друзья, с интересным вопросом подошли фарисеи к Иисусу. Они уже не ставят вопрос, можно ли разводиться в принципе. А какой вопрос? По всякой ли причине? То есть, ну, пересолила суп, ну и до свидания. Или там что-то не так сделала, пойду искать другую. Люди, они утратили правильное понимание семьи. И для них вот то, что даровано Богом, оно уже потеряло свое значение и потеряло свою ценность. И они ставят вопрос, а по всякой ли причине позволительно разводиться? Христос отвечает на этот вопрос и говорит, что для развода причин нет. Вообще нет причин. Потому что за семьей стоит Бог. И что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И муж и жена по Божьему замыслу, по Божьему порядку, это уже не двое, а одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть, братья и сестры, что мы здесь видим? За семейным единством, за гармонией семейных отношений стоит Господь. И разобщение мужа и жена, и жены, когда разобщаются муж и жена, это противоречие воле Божией. Этот человек, разлучающий мужа и жену, он вступает в конфликт с Божьим намерением. Я прошу вот на это обратить внимание. Человек, который разлучает мужа и жену, он конфликтует с вечным Божьим замыслом, с Божьим намерением. Серьезно? Я думаю, очень серьезно. И я не собираюсь сегодня говорить о разводе, а думаю, что Христос имел в виду даже больше. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Братья и сестры, не надо разводиться формально. Можно оставаться в семье, а быть разлученными. Можно оставаться в семье, а не иметь мира, не иметь взаимопонимания, не иметь любви, быть чужими друг с другом. И 50 лет можно прожить в браке, а остаться совершенно чужими. Почему? Потому что они разлучены. И поэтому я хотел бы сегодня так коротко немножко сказать о том, что может разлучать мужа и жену. Думаю, для нас это важно. Мы все живем в семьях, и Господь нас предупреждает, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Какой же это человек может нас разлучить? Как вы думаете, друзья? Бог сказал, что Бог сочетал, человек да не разлучает. А нередко в семьях мужа и жену человек разлучает. И самое часто этим человеком бывает, знаете кто? Кто-нибудь один из супругов. Кто-нибудь один из супругов ведет себя так, что семейные отношения, они разобщаются. Семейные отношения теряются, нарушается в семье мир и единство, взаимопонимание, тяжесть наваливается, разговаривать трудно, общения нету. И вот этот дом, который вместо того, чтобы служить радостью и утешением для обоих, он превратился просто в какое-то совместное сосуществование без радости, без утешения. Когда не хочется домой идти, когда идешь домой, не идешь, а бредешь домой. Что одна, что другая сторона. Потому что человек разлучил. И по неразумию очень часто, не понимая, вот кто-то один из супругов это делает. Чем же, каким образом может это произойти, что вот один из супругов, он разлучит наши семейные отношения? Это я хочу просто назвать, когда один в семье унижает другого, превозносится и унижает другого. Это может быть муж, это может быть жена. Муж и жена, это он для нее, говорят, друг жизни, она для него подруга жизни. И истинная дружба, она тогда, когда это равные. Дружба, если один будет превозноситься над другим, никогда не будет нормальной дружбы. И поэтому бывает, что жена унижает своего мужа, а он ведь это чувствует. Бывает, муж унижает свою жену, или с ней в обращении, или перед людьми ее унижает. Это наносит страшную рану и очень-очень вредит семейным взаимоотношениям. Много у нас есть чем унизить. Можно много чем унизить. Если, например, она более из образованных людей, интеллигентный, а он там простой какой-нибудь, или он более из обеспеченных материально, а она из бедных. И вы знаете, оно как бы все хорошо, а как что-нибудь пошло, и то не применет кое-что кое-кому напомнить. Да я тебя взял, да ты забыла, кем ты была, да ты-то вот там, вот мне вот такие-то предлагали, а я знала бы. Ну, и знаете, и сближает это. Наоборот, это наносит страшный вред семейным взаимоотношениям. Я про дружбу хочу просто напомнить. У нас, хотя это не семейная ситуация, но тем не менее, была удивительная дружба между Давидом и Анафаном. Я прочитаю об этом один стих из первой книги Царств, 18 глава. Здесь так вот хорошо сказано, что предполагает или что включает в себя истинная дружба. Два стиха, третий и четвертый. «И Анафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Анафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». И Анафан полюбил Давида, и в знак любви он отдал ему свою одежду, а также свое оружие. Друзья, здесь много чему можно поучиться. Одежда Анафана – это была одежда царского сына. Одежда Давида – это была одежда простого человека, пастуха. Когда полюбил Анафан Давида, он свою одежду то, чем можно было бы гордиться, превозноситься, показать свое превосходство, он что сделал? Он отдал ее ему. Он друга своего, которого полюбил, поставил в данном случае выше себя. И этим он скрепил их дружбу, сам смирился, его возвысил. Тому теперь гордиться нельзя, потому что он не свое имеет. И этому гордиться нельзя, потому что он теперь нечем ему гордиться. И вот это делает их дружбу, их союз очень близкой, дружбу и надежной, долговечной и красивой. Друзья, никогда нельзя унижать друг друга. Я уже сказал, найдется чем, но этого делать нельзя. Нельзя упрекать друг друга. Это следующее, что хочу. Что сильно разобщает, что сильно разделяет, это когда друг друга муж или жена упрекают прошлым. Прошлые ошибки, может быть, прошлые падения, хотя уже прошли десятилетия, и, может быть, прощение за это попрошено, и не однажды, но оно как бы прощено, а при случае оно раз, и так хлестнул или хлестануло. Ох, как! И кажется, ну вот, я ее, и ей сказать нечего. Друзья, это вот к тому, что мы прочитали, Иоаннафан отдал свой меч и свой лук. Оружие друг против друга нельзя нам носить. Например, что-то я про нее знаю, про него ты что-то знаешь. И не носи это, чтобы при случае когда-нибудь извлечь, потому что ты его так поразишь, ты его поразишь или ее ты поразишь. Но пойми, что тебе от этого никогда хорошо не станет. Братья и сестры, вот ведь что. По неразумию своему, бывает, мужья наговаривают на жен, или жены наговаривают на мужей, не понимая, что никто, вот это вот я хочу особенно подчеркнуть, в этой войне выигравших нет. Если бы я доказал, так сказать, ее к стенке припер, убедил, доказал, что вот она плохая, она там и там, ну, доказал. Ну и что? Да, не права. Но тебе от этого хорошо. Но ты доказал и пошел со своими достоинствами в свой угол. Она в свой пошла. Ну и что, хорошо? А я думаю, что хорошо. Я вот-вот доказываю. У меня еще что есть против нее сказать. Бывает вот так вот в семье какой-то проблемой. Служителям приходится посещать, мирить. И вот она на него, он на нее. Она на него, он на нее. И больше и конца нет. Но если бы вы поняли, что никто же от этого не выигрывает. Два, теперь нету двух. Два теперь есть одно. И поэтому, если не бывает так, что ей больно, а тебе хорошо, не бывает. Не бывает, что ему плохо, а тебе хорошо. Если бы мы это поняли, что нас теперь не двое, а одно, мы бы никогда друг против друга не высказывали слова колкие, острые, упреки, обиды. Почему? Потому что ей наговорил, а потом оказалось, что это же в себя самого я пускал эти стрелы. Или не так, друзья? Или вам бывает когда-нибудь приятно от того, что вы жену свою, так сказать, вот выставили на показ, какая она сякая, раз такая? Никогда никому от этого хорошо не будет. Поэтому Господь нам говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И поэтому превозноситься, напоминать проступки. Что еще очень больно? Вы это знаете, я как напоминание еще что. Ни в коем случае нельзя упрекать друг друга родителями. А, ну, там, например, родители, в семье у родителей что-то было не так, вот они там не так жили, или какое-то там падение было у отца или матери. И когда начинают, ну, бить грехами родителей, это наносит страшную рану вот дочери или сыну и сильно отвращает, очень сильно отвращает и разлучает. А у меня же есть аргументик. Да ты такая, как и твоя мама. Вон твоя мама какая. И ты недалеко ушла. Если маму коснулись, это, ну там, или отца, это тоже очень сильно. И это разлучает. И поэтому я это к чему, друзья? Что Бог сочетал, человек да не разлучает. Будь благоразумным человеком, очень благоразумным. И не смей разлучить. Бодрствуй и очень внимателен будь за собой, хоть муж, хоть жена, к тому, чтобы не разлучить. Хочешь сказать слово, у тебя есть слово, у тебя есть веский аргумент. Но прежде чем сказать, прежде чем так поступить, подумай, это вот сблизит вас или отдалит. А плоть там все возмущена, и уже слово на язычке, вот-вот оно, вот чтобы пустить его. А себя останови и спроси, а наши отношения от этого приобретут что-то или пострадают? И если знаешь, что вот мое слово сейчас разделит, бойся стать противником Божьим, потому что Бог сказал, человек да не разлучает, а вот мое слово раз и нас разлучило. Стерпел я. Была почва для конфликта, было у меня что сказать, но у меня хватило благоразумия остановиться, стерпеть, не подать вида. Прошло, и у меня перегорело, и все, и сохранился мир, и нам обоим хорошо. А потом, в нормальной обстановке, помолившись, я скажу: дорогая, ты там была не права, так нельзя поступать. И решаются вопросы, а если вот так вот, то и опять, и мы теряем, и наша совместная жизнь, вместо того, чтобы радость и утешение приносить нам, приносит огорчение. Друзья, а дьявол заботится, чтобы таких ситуаций создать побольше, и для того, чтобы жизнь сделать совсем невыносимой. Брат уже говорил, я просто напомню, почему еще разлучается, когда муж или жена неправильно ведут себя по отношению друг к другу. Ну, например, если жена непокорная мужу, непокорная, брат говорил, непослушная, учит его, независимую жизнь ведет. Конечно, это трудно. Это трудно, и бывает это. Это просто отвращает. Ну, нам всем понятно, когда детей легче любить? Когда они послушны или когда непослушны? Каких-то просто любишь, а каких-то, с которыми я должен жить, которых должен я любить. Мы сегодня спели, да? Вот должен, ну, приходится уже. А когда послушно, тогда нам легче. И поэтому я часто сестрам говорю: сестры, жены, помогите своим мужьям вас любить. Намного легче. Помогите им своим послушанием, покорностью, правильным отношением. Ну и, соответственно, муж, если к жене не тактичен, груб, не оказывает того, что должен оказывать, конечно, это тоже разобщает. Это разделяет, это разлучает. И как ее будет к нему тянуть, если он грубиян, если он только не заботится, чтобы дать, а заботится, чтобы только получить. Конечно, это отвращает и никак не сближает. Друзья, и много есть вопросов, много есть областей жизни. Я не буду сейчас говорить, и нам не позволяет время. Я просто как общий принцип для нас хотел сказать, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Слово «сочетание», что предполагает слово «сочетание»? Ну вот когда оно сочетается, вот смотрите, вот краска стен, вот эти шторы или жалюзи, плитка, вот, ну оно все сочетается, да? Оно гармонирует, оно сочетается, оно все красиво и все создает